А вы как человек, который жил долгое время и в Советском Союзе, да, в России, в Америке, вы можете сравнить просто одно с другим и рассказать действительно правду, что и как происходит. Вот сколько вы уже лет в Америке прожили?
Вот мне сейчас 57 лет, и я прожила в Америке 23 года, а остальное время я прожила в России. Причем интересно, что половину жизни, то есть в Советском Союзе, половину жизни в Советском Союзе я жила на периферии, на Сахалине, а половину в Москве. И в Америке я жила половину времени в Колорадо, в городе Денвер, в мегаполисе, а половину в маленьком городе. Поэтому есть что с чем сравнить.
А вообще, как вы в Америку-то попали? Почему вы там остались?
Когда началась перестройка, я открыла один из первых в Подмосковье кооперативов. Он назывался «Отцы и дети». Он был очень популярный, про него много писали в газетах.
Учит, я помню такое,
да. И помогала, участвовала в создании ученической кооперации. И у нас в Балашихе, где я жила, многие семьи участвовали, где-то около 1000 в общей сложности детей участвовало в этом. Идея была такая, что у каждого дома есть швейная машинка, значит, девочки, мальчики берут материал у нас, мы им выдавали материал, рассчитывали какой, а материал мы брали на ситцевно-бельной фабрике, слегка бракованный, мы из него выгадывали, чтобы по лекалу можно было. И они с родителями дома шили детскую одежду, которую мы продавали через сеть магазинов по всему Советскому Союзу. И назывался кооператив «Отцы и дети», и эти дети зарабатывали очень часто больше, чем их родители-инженеры. Вот. Я участвовала в том числе в поправке, в внесении поправки в Советскую Конституцию о том, чтобы разрешить детям работать и получать за это деньги, что это было запрещено раньше. Вот. И в 90-м году, в 89-м году на нас начала наезжать балашихинская мафия и требовать деньги большие, которых у нас, во-первых, не было, а во-вторых, я им сразу сказала, нет, это деньги детские, я не могу вам их дать, у нас нет очень больших доходов. У нас такой кооператив, больше патриотический, чем денежный. Они не поверили, они продолжали приходить, и когда я твердо, они поняли, что я так просто не отдам, то они выстрелили мне в вывеску моего кооператива, начали кидать камни в окна, такие большие булыжники. У нас был автобус «Кавзик», на котором мы возили детей в бассейн, и мы организовали хор для них, наняли преподавателей, которые преподавали, ездили на гастроли. Этот автобус нам разбили весь вдребезги, и все стеклянные части были разбиты ломами прямо у нас во дворе, на глазах у всего дома. И другую машину разбили. И дошло до того, что я стала прятать детей у знакомой женщины, которая беременная была в декретном отпуске, она в банке работала в Москве, и боялась вообще домой прийти. Потом у нас заморозили счет со всеми деньгами. Цель была, чтобы мы не выплатили деньги, чтобы был скандал. Я заняла деньги под большие проценты у других кооператоров и выплатила зарплату. Потом у нас отобрали помещение, которое было подвальное, которое мы отремонтировали с детьми и с их родителями. Тогда я написала статью и напечатала в «Комсомольской правде» «Отцы города, дети подземелья» называлась статья. Этого мне уже не простили, тут мне уже просто открыто сказали, что у тебя осталось недолго. И в это время я была приглашена на работу профессором университета Колорадо, и я с радостью согласилась ехать работать туда. И мы уехали. Мы думали, что мы уехали на 6 месяцев.
Вы хотели отсидеться.
Мы хотели просто уйти от этого кошмара. Кроме того, магазины все позакрывались, не было еды. У нас было двое маленьких детей, старшему было 14 лет, он учился в школе, а Сереже было 4 года, Вале было 3 года, с едой было очень было плохо.
Ну это вот как раз 90-е, да. Развал государства. А почему же вы остались, почему вы не вернулись?
Через 6 месяцев я потеряла работу в университете по какой-то совершенно глупой причине. Я не знала о том, что надо подавать заявление, что я хочу остаться еще на один семестр, там каждый семестр надо было. Я его не подала, я потеряла работу, осталась без работы, без денег. У меня не было денег на обратный билет, у меня кончилась виза, у меня не было денег на визу. И вообще мы жили уже в палатке у знакомого чеха на заднем дворе. То есть уже с ней вопрос не стоял о том, куда возвращаться, вопрос был, как выжить и вообще, как быть. Мы были без права на работу, без визы и без денег. И мы выжили.
Удивительно. Еще с маленькими детьми.
С маленькими, с тремя детьми, да. И с мужем, который не говорил по-английски. Мы арбузы просто, арбузное поле нашли. Договорились, арбузы продавали.
Но сейчас вы уже в Америке достаточно известный, душу в Америке. Вы, в общем-то, вас знают по всему миру.
Сейчас, да, сейчас.
Как, скажем, большого специалиста по сыроедению.
По зеленым коктейлям больше.
А, но и вы сейчас все равно живете в США.
Я живу в США, я провожу там примерно 3-4 месяца в году. Остальное время я разъезжаю по миру. Ну, последние 2-3 года, по крайней мере.
Ну, и вот интересно ваши рассказы о том, как действительно в США живет народ. Потому что то, что мы видим по телевизору, и вообще вот то, что нам картинку такую рисовали, да, начиная, собственно, с тех же 90-х годов, что США – это рай земной, все там хорошо, а у нас все плохо, все ужасно. А там, значит, демократия, свобода, гласность, деньги и все, что хотите. Все-то, все мечтали туда уехать. Ты сейчас очень многие хотят уехать, если, ну, или в Европу, или в США. А вот как на самом деле обстоят дела? То есть там действительно вот так вот все шоколадно, демократия, свобода, гласность, или же все обстоит по-другому?
Как в каждом обществе, чтобы понять людей, нужно пожить подольше. И в США есть как бы слои. Первое впечатление, очень, очень красивое, все чисто, все блестит, очень хорошие дороги, это не отнимешь. В магазинах все хорошо, и дома выглядят сверху хорошо, но внутри домов или фанера, или ДСП. То есть дома с виду очень хорошо оформлены, красиво покрашены, но построены они из такого материала, который непрочный, токсичный и ненадежный. Вот. Люди живут на самом деле не богаче, чем живут люди в России. Но их отличает такое качество, что они не жалуются. Они считают, что они живут лучше всех в мире. Очень многие американцы или не имеют машины, или имеют машину очень старую. И все они имеют машины в кредит. Я не знаю ни одного.
Подождите, у нас наоборот, американцы имеют несколько машин в семье. Там хорошие машины, там папа, мама, дочка, там у каждого своя машина. У нас вот такое представление.
Может быть, в больших городах это, хотя в больших городах людям невыгодно иметь машину, потому что парковка очень дорогая. Скажем, в Нью-Йорке есть такая парковка, которая $50 за 2 часа стоит. Вот когда я читала лекцию в Нью-Йорке, люди платили за лекцию $25 мне, а за парковку 50. Вот такие я знаю. Поэтому в больших городах тоже не очень многие. Мои друзья очень многие имеют просто велосипеды. Или старую машину, а вот такую новую, ну бывает, что одна или две машины в семье, но не каждый. И все эти машины куплены в кредит. Я не знаю никого, кто бы купил машину за кэш, за наличность. Таких людей я просто не знаю, их нет. То есть они просто покупают машину, ездят на ней несколько лет, потом покупают другую в кредит. Вот такая система. И вот одну разницу я заметила в поведении русских людей и американских граждан, что в России даже бывает, наймешь такси, едет и везет меня в Лексусе и говорит, вот как тяжело жить, как плохо, вот разорили, вот все там. Кого-то ругают и жалуются, и хорошо одет водитель, курит дорогие сигареты. И я смотрю и думаю, ну вот надо же, ну почему жалуется? Вот я сейчас ему заплачу хорошие деньги за то, что он меня там в аэропорт отвез. А в Америке это не принято, не жалуются. Несмотря на то, что живут беднее. Кроме того, в Америке жизнь очень дорогая.
Подождите, вы сейчас такие вещи говорите, что в Америке живут беднее, чем в России.
Да, многие люди живут беднее. Я, вот, например, не знаю много людей, которые живут богато. У них очень дорогая квартира. Ну вот, например, во-первых, в Америке очень мало людей, которые работают на какой-то специальности. Очень трудно устроиться на работу по специальности с высшим образованием. Я знаю очень много людей, которые имеют 2-3 магистрата, а работают официантами. Это очень типично. Или кассирами в магазине, или в Макдональдсе, на минимальной зарплате. За примером далеко ходить не надо. Подруга моего сына среднего, она имеет 2 образования магистра. Она работает официанткой в магазине. Жена моего старшего сына имеет образование магистра дизайна. У нее великолепное образование. Она сейчас будет работать кассиром в магазине «Костко». вот, а несколько лет она не работала, она была с двумя маленькими детьми. То есть она не может найти работу по специальности. И я думаю, что это какая-то система разработанная, по которой американские люди вынуждены так жить. Как это получается? 18 лет американского юношу или девушку родители ставят перед фактом, что все, тебе 18 лет, я тебя вырастила, а теперь ты должен жить сам. Вот иди теперь куда хочешь, живи где хочешь, работай как хочешь. И заранее им говорят уже с 14 лет, что вот 18 лет, тебе исполняется все, ты уходишь за порог. И как ты живешь, это абсолютно твое. Я уже никакого не приложу к этому. И даже если они хотят, если им нужны деньги, они у родителей могут занять под проценты, с контрактом, через юриста, но...
Вот так деньги так занимать?
Да, у родителей, да. А иногда они даже предпочитают занять деньги в каком-то другом месте, а не у родителей. У меня работал парень, его звали Джеймс, который у родителей занял деньги на образование и выплачивал им проценты. А, например, его сестра не захотела занимать у родителей деньги, она с ним поссорилась, она вместо этого пошла в армию, чтобы армия заплатила за ее деньги, и погибла там. То есть он потерял сестру в армии, вот так. А, то есть их ставят перед таким выбором, 18 лет, вы должны покинуть родительский дом. И какой у них остается выбор? И тут очень услужливо приходит банкир и говорит, возьмите ссуду и будете 6 лет учиться, за это время вы разберетесь, где вам жить. Ссуда включает в себя деньги, это же примерно 65 тысяч долларов. Ну, конечно, выплачивать надо будет
300%.
300%. В три раза больше. То есть платить надо будет там где-то 210-215 тысяч. Но это когда-то. А сейчас 6 лет вы будете получать деньги, вам будет платить за учебники, за все ваши занятия, преподавание. Вам будет оплачиваться жилье. И даже будут даваться деньги на питание.
Кабала вообще страшная.
Да. Но большинство на это идет. Даже если они не хотят учиться, и им не нужно это образование, или они его не любят. И, как правило, когда они идут в этот университет или в колледж, они даже не знают, кем они будут. И каждые 6 месяцев они передумывают. В американской системе образования это позволяет. То есть они приходят в институт, они начинают брать общеобразовательные предметы. А для того, чтобы, например, получить образование, скажем, дизайнера, нужно получить столько-то часов по философии, столько-то по рисунку, столько-то по физкультуре. А выбирать их можно, опять же, из нескольких. Какую физкультуру, какой дизайн и так далее. И каждый семестр они ходят к так называемому канцлер. Это такой преподаватель, его назначает, который может им посоветовать. Поговорить с ними, сделать собеседование и объяснить, ну, значит, куда им лучше пойти. Оба моих детей, Сережа и Валя, кончили университет. И они тоже ходили каждый семестр, и им говорили, вот ты пойди туда, а теперь пойди туда. В конце концов...
Человек сам решает или ему говорят?
Он сам решает, но он иногда не знает, кем он хочет быть.
Просто советы.
Да, вот дочь, когда поступала в университет, она думала, что она хочет просто быть художником. В конце концов, она получила образование художника по керамике, а второе вспомогательное образование у нее психолог. Вот такое странное сочетание. А сын у меня, он кончил по специальности общественные отношения, психология общественных отношений, а вспомогательное у него театральное.
Ну, все гуманитарное.
Да, гуманитарное, да. И таким образом, 6 лет они учатся. Учатся они не очень активно, очень многие пропускают. Часто вечером они пьют вино, коктейль, как правило, пьют. Ходят на танцы, знакомятся, тусуются, курят марихуану или табак. И потом утром приходят на занятия с не очень свежей головой. Каким-то образом сдают эти экзамены, получают свой диплом. Конкурса практически нет. В основные вузы конкурса нет. Конкурс есть только в самые знаменитые вузы, такие как Гарвард, Стэнфорд и так далее. Лос-Анджелесские, там UCLA и так далее. Потом очень часто, когда они кончают университет, они начинают жить своей жизнью. И сталкиваются со следующей действительностью. Им теперь нужно платить ссуду. А для того, чтобы платить ссуду, нужно иметь какие-то хорошие заработки. Они идут туда, куда они могут найти работу, скажем, официантом, потому что в Америке много ресторанов и кафе. И видят, что этих денег, 1500-2000, которые они зарабатывают, им не хватает.
Скажите, а почему они не идут по специальности?
По специальности работы нет. Ее получить необыкновенно трудно. По специальности работу найти очень трудно. Вообще практически невозможно. Ну, говорят, next to nothing, невозможно. Или нужно свой бизнес открывать, а этому их вот по их специальности не учили, а кто-то, кто имеет фирму, в которой бы он хотел нанять, он уже имеет на кого-то виды или приглашает человека из какого-то видного университета. И таких работ очень-очень мало, на них очень большой конкурс. И тогда они становятся перед выбором опять идти в другой университет и еще 6 лет жить так.
Так еще на одну ссуду.
Да, еще на одну ссуду. Или опять идти, или просто работать в Макдональдс, или какое-то такое заведение на какой-то такой работе. Или влачить какое-то существование полунищенское, или идти на пособие по безработице, и все откладывается. Многие впадают в депрессию. Очень многие идут на второй срок университета. От безысходности, да. Или многие идут в армию, потому что им обещают, что им оплатят за проживание. Но тоже с этим есть проблемы, потому что не до конца платят, там тоже сейчас жесткие рамки. И поэтому вся молодежь, она учится. Все учатся. А потом начинается расхлебывание, убегание от налоговой инспекции, и от этих, от банков, скрывание доходов и так далее. И практически все американцы находятся в кабале.
Это достаточно частое явление, когда американцы скрывают свой доход и уклоняются от...
Я не знаю, этого мне неизвестно. Я знаю, мои многие знакомые скрывают. Они не считают себя жуликами, потому что у них такая позиция, что если я буду платить налоги, деньги пойдут на поддержку войны там в Ираке, в Иране. И поэтому, если я не плачу, то я против войны. И они, их совесть на этот счет не мучает.
Хорошее правда.
Вот. Но то, что все абсолютно американцы живут в долгу, это абсолютно, ну, может быть, 1% или 2% умудрились как-то не попасть в кабалу. А все живут в долгу. Например, я выплачиваю долг за 3 машины. Ну, вот наша семья. Я говорю, наша семья. Мы выплачиваем за 3 машины. Дом мы решили не приобретать по этой причине, мы его арендуем. Мы просто платим аренду. Аренду платить мы посчитали дешевле, чем иметь дом свой.
Подождите, то есть почему дешевле иметь свой?
Потому что если я плачу аренду, я плачу $1600 в месяц за двухкомнатный дом. У меня есть свой огород в этом доме, свой сад, огороженный забором. Если что-то ломается, приходит мой лендлорд, это мой хозяин, и он это все чинит за свой счет. И я не плачу никаких налогов за частную собственность. А когда-то у меня был дом, в течение 3 лет я владела домом, то я платила очень большие налоги. Я платила $6000 в год одних только налогов. Плюс я платила деньги ежемесячно в банк за ссуду, которые были тоже больше $1000. И если что-то ломалось, я должна была...
То есть дом-то был приобретен в ссуду, вы выплачивали также в кредит?
Да, да. Но никто не покупает наличность, кроме русских иммигрантов в Америке. Ну, еще там, еще каких-то иммигрантов может быть. Никто, только все покупают в кредит. И более того, если кто-то покупает деньги за наличность, его ставят на какой-то особый учет и следят за этим, потому что это очень подозрительно. Что, может быть, этот человек отмывает деньги, откуда у него столько наличности. Этого не бывает, этого не может быть. Все пользуются карточками, банковскими счетами, чеками и так далее. Вот. И заплатил ли этот человек налоги со всех этих денег, за которые он покупает и так далее. Поэтому все живут в кредит. А раз они живут в кредит, представьте себе, вот, например, мой сын старший, он получает $7000. Он работает в большой корпорации, ведущим инженером. $7000 – хорошие деньги, да? Но 3500 он выплачивает 3 суды по кредитным карточкам большие. Значит, у него остается уже 3,5. 1600 он тоже платит за дом, остается 2. За детский сад, за один, за другой, там по $600 за хороший детский сад. Это уже остается там меньше 1000. Плюс оплата суда за машину. И все, и буквально $800 в месяц нужно прожить. И питание, и одежда, и всевозможные нужды какие-то. Что-то сломалось и так далее, что-то купить надо. Новую там стиральную машину или что-то. Все. И он вынужден выгадывать каждую копейку. И если вдруг непредвиденный какой-то расход, он уже бежит ко мне: мама, а можно у тебя занять? Вот такая ситуация. Вот вам, пожалуйста, $7000. А то, что он выплачивает процент по суде, он не выплачивает суд, он выплачивает только процент. Ему не хватает денег, чтобы начать суд, чтобы суда уменьшалась.
$7000 в месяц и не хватает денег.
Да.
Это странно слышать.
Вот. А на $800 в месяц прокормить 4 людей в Америке, это очень трудно. Очень. Потому что с $20 в магазин не ходят. там просто на это ничего не купишь. Когда я уезжала, у нас огурец стоил $2, яблоко экологически чистое $2 стоит. Цены очень большие.
Штука.
Штука.
Ну, это, может, экологически чистое.
Да, но можно, конечно, жить на макаронах и супах, что многие делают. И от этого страдает здоровье.
Ну, да. А вот разговор-то с домом, давайте вернемся. А
мы платили, я сейчас уже не помню, это было в Колорадо, по-моему, мы или 1100 платили, или 1150, как-то так. Мы внесли 35 тысяч, сделали первый взнос, $35 тысяч, и платили по 1100. И в конце концов мы этот дом потеряли. Наступил момент, когда у нас не было денег заплатить за дом. И через 2 дня нам пришло страшное письмо, которое нам вручили, на дверь приклеили громадными черными буквами, что там все легальные против вас возбуждены там бумаги, и если вы в течение там 48 часов не погасите, вот уже вам штраф, то у вас сумма удвоится, там, потом утроится и так далее. И у нас она так и удвоилась, и утроилась, и потом она стала вот так вот накручиваться, а потом пришел полицейский и сказал, что через 24 часа бульдозер будет ваш дом ровнять, выносите вещи. Я говорю, как же так, у нас дети, у нас вещи. Он говорит, ничего не знаю, ваш дом продан. Значит, ваш дом поступает в собственность там банка и так далее.
Так а банку-то какой смысл ломать дом? Может его продать, проще деньги всегда получить?
Ну, там у них были какие-то планы на этот дом и так далее. То есть с тем домом была такая ситуация, что они собирались этот дом сносить и продавать его как участок.
Ну, то есть, получается, в Америке дешевле снимать жилье, нежели чем иметь собственное?
Смотря где, смотря в каком штате. Бывает, что очень дорого снимать. Вот. Но я приспосабливаюсь так, нахожу, чтобы мне... Я считаю, что снимать все равно выгоднее. Причем, когда я снимаю, я все-таки снимаю его у человека. А с человеком можно по-человечески разговаривать. Можно прийти и сказать, ты знаешь, у меня через 5 дней будут деньги. Ничего, если я тебе через 5. Если хочешь, я тебе дам $50 или $100 сверху. А с банком разговаривать нельзя. Банк, он просто сразу начинает тебя убивать. Вот. Я через это один раз прошла, и травма, и стресс был просто выше крыши. С маленькими детьми. Потом просто мы погрузили все, что могли, в маленький минивэн и уехали. Нам просто некуда было деваться, и уехали. И это была осень поздняя, поэтому мы просто... Муж сказал, а куда ехать? Я говорю, езжай на юг, потому что холодно. И мы просто поехали по хайвею, и все. И у нас в кармане было $300. И да, все. Просто уехали, и все, да. От своей собственности, от всей мебели, от всего. От всего, что было нажито, там, и от матрешек, и от драгоценностей. Все, просто бросили и уехали.
Это, может быть, у вас такой единичный случай?
Нет, конечно. У нас был случай исключительный, потому что мы были упрямые русские мигранты, непокорные, не понимающие, что это неотвратимо придет, рассчитывающие на человеческое понимание и еще с остатками советского воспитания, что не может такого быть. Государство должно позаботиться. А в Америке никто никому ничего не должен. Все смотрели, пожимали плечами, говорили, о, как жалко, it's a shame. И все это продолжалось так. Так. Мы поняли, что каждый сам за себя. И дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. И я рада, что с нами такое произошло. Это было как боевое крещение. После этого уже я больше никогда не рассчитывала на кого-то, а только на себя. Вот, а американцы обычно, они знают об этом заранее. И это еще одна причина, почему они никто никогда не заводит очень много вещей. У американцев всегда вещей по минимуму. Они ничего не покупают лишнее. Если у них появляется 2 чего-то, 2 фотоаппарата, они сразу же их продают на интернете или на базаре, или на гаражном сейле. У них нет лишних вещей. У них нет книг, у них нет лишней одежды, у них нет лишней обуви. У них все ровно столько, сколько они используют.
Это, в общем-то, хорошо, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, как же тогда, что Америка потребляет практически 50% мирового валового продукта? А куда это все идет тогда, если у них вещей вроде как мало?
Ну, они любят, они никогда вещи не зашивают, не ремонтируют, не чинят, они их выбрасывают. И из-за того, что Америка потребляет, используя дешевый труд стран третьего мира, то в Америке вещи очень дешевые. Ну, большинство вещей дешевые, качественных таких очень вещей нет, а очень много дешевых некачественных, которые одноразовые такие. Очень много одноразовых вещей. И мне приходилось вывозить мусор на мусорку американскую. Я видела, что люди выбрасывают телевизор и магнитофон. Вот он перестал работать. Он уже ничего не стоит. Никто не будет его чинить, потому что починить его стоит почти столько же, сколько купить новый. И поэтому все это выбрасывается. И стиральные машины, и холодильники, все. Все выбрасывается, все покупается новое. А новое можно купить в кредит, заплатить ноль даун, и купить в кредит, оплатить через 6 месяцев. Все это очень соблазнительно, и люди так и делают.
А потом просто выплачивают все эти...
А потом все эти приплюсовываются кредиты. Ну а если они их не могут платить, они просто там или скрываются, или попадают в какое-то долговое обязательство, где через суд с ними договариваются, что они будут платить частично, или как зарплаты будут вычитать. Ну, кто как может. Я была тоже в таких ситуациях.
То есть получается, что все американцы живут в долг?
Да, все американцы живут в долг.
И исключений очень-очень
мало. Очень мало исключений.
А почему такая ситуация складывается, что рабочих мест по специальности нет, а только какая-то низшая обслуга, там официанты? Как же так? Вроде специалисты, те же самые психологи, скажем, в Америке их какое-то огромное количество будет.
Огромное количество психологов. Я думаю, что очень плохо спланировано образование с количеством рабочих мест, которые востребованы. И образование университета – это тоже своего рода бизнес, который подкреплен еще поддержкой банков. А банкам выгодно, банки же зарабатывают на судах, банкам выгодно предлагать суды. И они их преподносят так, что их очень легко проглотить, эти предложения. А молодые люди, неопытные, неискушенные, они на это идут. Поэтому очень много людей с образованием, которые работают на вот таких работах. Некоторые со временем потом открывают какие-то свои предприятия. Очень многие приобретают себе лицензию real estate, продавец недвижимости. Очень много их. Я бы сказала, слишком много. Очень у них сильная конкуренция. Ну, потому что американцы постоянно с одного дома в другой переезжают, цены все время то падают, то поднимаются, и поэтому и у них есть работа. Какая-то часть людей открывает свой бизнес. Но я вижу, что среди молодежи, поскольку у меня двое младших детей, они им 26 и 27 лет, я очень много общаюсь с молодежью. Я вижу, что молодежь не умеет сама организовать бизнес. Их этому, если только они не получили образование, то они не понимают, как это делается. Им это очень страшно. В их понятии, что вот нужно идти работать. И я своих детей настраивала, чтобы они только открывали свой бизнес, чтобы они никогда ни на кого не работали. Потому что я всю жизнь, пока жила в России, я работала то в школе, работала, то там, в институте, в детском саду ночным сторожем работала.
Но в Советском Союзе невозможно было иметь свое дело.
Да. Но потом, когда у меня был кооператив, я поняла, какая разница, и я сказала, только должны работать на себя. И у меня был бизнес свой, у меня много бизнесов было своих в Америке, и мне очень нравилось, что я сама себе принадлежу, сама себе хозяйка, и все зависит от меня, что я ни от кого не завишу. Я также настраивала детей своих. Им постоянно говорили их друзья, что это очень опасно, что они должны прекратить это делать, свои какие-то проекты, а они должны немедленно начинать строить карьеру. А как ее строить? Надо несколько лет проработать на дешевой работе. Вот такое стереотипное мышление. И мои дети приходили в панике и говорили, нам все говорят, что мы должны идти работать, строить карьеру. А вот я там сижу, пишу книгу, что это не дело, что я трачу впустую время. Или там Валя говорит, что я рисую картину, что это никому не нужно. И потом я их спрашивала, а когда вы идете с ними в кафе, кто платит за всех? Они говорят, мы платим. Я говорю, так в чем же дело? Ну вы так и ответьте, что нам наши проекты дают достаточно денег, столько же, сколько вам или больше. И оставьте нас в покое. И несколько лет они вот жили как на вулкане. Постоянно их все стыдили. Говорят, как вы можете не работать? Наконец они все успокоились и увидели, что у Сережи с Валей хорошая, стабильная позиция. У них вышло 3 книги, которые стали бестселлерами, продаются, что у них куча фильмов, у них больше 1 000 000 хитов на Ютубе и так далее. И просто перестали их трогать. Но вообще вот это стереотипное, что молодой человек должен идти и сколько-то лет работать вот на такой работе, на низкооплачиваемой.
Но это подается как бы, чтобы в жизни пощупал,
наверное. Вот наверное, это подается как, я так думаю, наверное, как необходимость узнать жизнь.
Ну, у нас это так подается, что все вот американцы, смотрите, какие молодцы, они начинают вот с низов. Угу. Вот. А оказывается, это не потому, что они так хотят, а потому что им просто деваться некуда.
Да. Может быть, я сначала думала, что может быть это хорошо, может быть это их закаляет. Но я лично не вижу, чтобы это их закаляло. Очень многие из них ломаются. Очень многие начинают наркотики употреблять. И очень многие впадают в депрессию. Очень много молодых людей в Америке принимает антидепрессанты. Очень много. Вот эти все перестрелки, это же все было тоже неспроста. Все эти молодые люди, которые в стрельбе участвовали, они же были на психотропных средствах. Все, это было проведено расследование, и все это выложено в интернете на английском языке, что эти все люди принимали антидепрессанты.
То есть, если они принимали антидепрессанты, они, наоборот, должны быть спокойнее, по идее.
Да, но антидепрессантов есть таких, как Прозак и Занакс. У них есть побочный эффект, когда у человека возникает психоз, когда он не может с собой справиться, он выбегает и начинает делать нерациональные действия. И вот это как раз были их нерациональные действия, которые стоили им жизни, в тюрьму они пошли. Или...
Ну, очень много американцев принимают психотропные лекарства с таким побочным эффектом.
Да, я знаю одну цифру. Количество детей в Америке и в Австралии, которые принимают антидепрессантов, каждый год увеличивается в среднем на 13%. Это очень много.
Нет, ну сам факт, что люди принимают вещества, которые дают такие побочные эффекты, это уже... Хорошо.
Но я знаю очень многих людей лично, которые эти вещества принимают. Я знаю, что мои какие-то свояченики и дальние родственники, когда идут к врачу, к обыкновенному, и говорят, например, что там я плохо сплю. Врач говорит, о, а давайте я вам пропишу антидепрессанты. И просто они их уговаривают, чтобы они их принимали. И они еле-еле от него отнекиваются, что нет, они попробуют так, они будут гулять перед сном, они там будут еще что-то делать.
Я не могу сказать, что я не буду.
Ну, они могут, конечно, сказать, но врач начинает их там давить, запугивать, уговаривать, говорить, что это хорошо, что это не вредно, что... Потому что у врача есть материальная заинтересованность в этом.
Какая? Продажа лекарств?
Да, конечно. Каждый врач получает процент очень высокий от продажи лекарств.
А, то есть он вот что выписал, потом ему это возвращается частично.
Да. Каждый врач работает на одну из фармацевтических фирм, у них договор. И он получает порядка 30% от стоимости проданного лекарства. И часто за это платит страховая компания, а не сам человек. И он может пользоваться, не пользоваться лекарством, но врач получает этот чек. У меня есть несколько знакомых врачей, которые рассказывали мне, что раз в неделю приходит этот представитель, salesman, sales rep он называется, и просто дает им в конверте чек, достаточно большой, который существенно помогает им в их хозяйстве.
Ну, это официальный как бы контракт?
Абсолютно официальный. Все законно и официально. Врачам выгодно выписывать лекарства. И все американцы принимают очень много лекарств. Периодически я получаю телефонный звонок. Раздается такой звонок от какого-то агентства, от какой-то компании, которая спрашивает, у вас в доме принимают лекарства в месяц по крайней мере на $300? И когда я или моя дочка говорим, что нет, у нас никто не принимает лекарств, она переспрашивает еще раз. Она думает, мы не поняли. Потому что 300 это как доллар, это минимальная стоимость. И мы говорим, нет, то, как правило, говорит что-нибудь вроде того, что какие же вы счастливые. Или как же вам повезло. И кладут трубку.
Ну, наши деньги это порядка 9 000 рублей в месяц. Так, на лекарства.
Принимают горстями. Вот все родственники, каких я там поимела сейчас в Америке через моего старшего сына, они все принимают лекарства постоянно горстями. Сначала лекарства, потом лекарства от побочных эффектов, потом еще постоянно от головной боли, чтобы спать, чтобы проснуться, чтобы там работать и так далее. Чтобы в туалет сходить.
Одно другое еще глубже проваливаешься, получается. Да. Ты не сможешь без них жить, без этих лекарств.
Да, но поскольку это делают все, то это общепринято. И причем они говорят, что да, вот как это плохо, но все равно они не знают, как еще быть по-другому. Как не принимать, они не знают. Сейчас вот возникло очень большое движение в Америке, особенно на западном побережье, такое здоровое движение, здоровый образ жизни. Сейчас очень многие люди пытаются выкарабкаться из этой ситуации и подключаются к движению сыроедения, вегетарианства, всевозможные духовные такие прорывы, йогой занимаются. И эти люди, они начинают по-другому жить, начинают как-то ходить там босиком или что-то, надевать только одежду из натуральных тканей, или они начинают строить экологически чистые дома. Это появилось такое движение, но оно по сравнению с остальной Америкой очень пока маленькое. Большинство людей и детей принимают очень много лекарств. Даже есть такая проблема, что водопроводная вода стала содержать очень высокое содержание медикаментов, потому что эти лекарства, они в конце концов попадают в унитаз, а через унитаз в воды подземные, а через воды в водоемы. И в водоемах сейчас в Америке есть высокое содержание всевозможных лекарств. Там, от давления, от депрессии, от химиотерапии, все что угодно. А вот про то, что люди в Америке живут хорошо, есть еще Голливуд. И в Америке все понимают, что голливудские фильмы не отражают действительно американскую жизнь. А, к сожалению, все люди, которые не живут в Америке, думают, что Голливуд – это и есть Америка. Да. И когда они смотрят фильмы голливудские, в которых все в отглаженной одежде, в такой хорошей, очень со здоровым цветом лица, с хорошими модными прическами, все хорошо выглядят, с белыми зубами, да, что как они улыбаются, какие дети у них все добрые, счастливые, папочка, мамочка, отношения между всеми супругами такое. Они думают, что все так на самом деле. А вообще на самом деле в больших городах, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, люди с собой следят. А если поедете в какие-то маленькие города, вы придете вот в простой супермаркет, вы видите, что люди ходят там в тапочках, в шлепанцах, с вытянутыми коленками, в спортивных одеждах, без каких-то причесок, могут прийти в банк все в краске выпачканы. Это совершенно обыденное нормальное явление. И в кафе могут прийти. И если это вечером концерт, не надевают каких-то вечерних платьев, очень редко. Приходит, называется casual, обыкновенный, в обыкновенной обыденной одежде. Ну, конечно, те, которые работают, например, в банке или официанты, у них есть какие-то требования, или на каких-то предприятиях, в больших магазинах там требования есть. А в основном одеваются очень простенько, очень многие одеваются second-hand. А еще есть такая теория, что second-hand – это благородно, потому что сокращает, экономит ресурсы. Даже с этим можно как-то согласиться в какой-то степени. Но люди живут не богато. Никто не шикует.
Получается, что Голливуд в Америке сейчас это как советский кинематограф у нас в СССР в былые времена, который, в общем, тоже плохого особо ничего не показывал.
Ну, вы знаете, есть большая разница между российским кинематографом и американским. Знаете, какая? Российский кинематограф – это часть искусства, а американский кинематограф – это entertainment, это развлечение. Это не искусство, это развлечение. Официально. Другая категория.
Ну, у нас тоже, в принципе, сейчас это стало развлечение.
К сожалению. Я очень удивляюсь, насколько популярны в России голливудские фильмы. Они, по-моему, популярнее, чем в Америке. А вообще, о том, как возник и зародился американский кинематограф, почитайте у Ильфа и Петрова. Там очень хорошо они описывают. Как банкиры, а они были там, они были в Америке, они посетили, они разобрались, они очень умные были. Они описали, как банкиры взяли в свои руки, купили весь Голливуд, и как они поменяли всю работу с искусства на индустрию развлечений. Это было сделано сознательно. Как было задавлено желание делать какие-то произведения, классические драмы, и сказали, не будет больше никаких ни убийств, ни смертей, ни драмы, будет секс, смех и фан, развлечение.
Ну, по-моему, убийства в американских фильмах хватает.
Ну, чтобы оно было такое развлекательное. Но сейчас есть такие талантливые режиссеры, которые пытаются выйти из этого, конечно. Но вообще вот именно идея была такая. Как это, в 1932, что ли, 33-м, 34-м году, вот как так было?
Тогда да, тогда вот эти все черно-белые фильмы, они были такие однотипные, американские, как по шаблону все были сняты. Mm-hmm. То есть получается, что американцы в среднем в своем живут небогато, денег нет, долги выплачивать постоянно, психотропные всякие эти вещества, то есть получается еще хуже, чем у нас.
А я думаю, что нигде ни хуже, ни лучше, но не так хорошо, как нам видится отсюда. То, что у них там есть дороги, и то, что у них аккуратно построены дома, этого недостаточно для того, чтобы быть счастливым. Это еще недостаточно, чтобы вот жизнь была полноценная. Есть много минусов, таких как, например, качество еды. Качество еды в Америке одно из самых плохих в мире. Качество еды вот в магазинах. Я говорю не потому, что я занимаюсь сыроедением, вегетарианством, а вообще, например, 80% всех продуктов содержат в себе MSG. Это monosodium glutamate. Это монозодиум глютанат, это консервант, это вещество, которое вызывает привыкание. И это вещество, которое усиливает вкус.
Это глютамат натрия.
Глютамат натрия.
А у нас он тоже везде уже сыпется.
Вот это плохо. Это вот уже американизация российской еды. Но в Америке он везде. А он вызывает, если какое-то время принимать эти вещества, то начинает вызывать ожирение неконтролируемое, которое невозможно, с ним невозможно ничего сделать. Мыши, которых нужно сделать толстыми, жирными для опытов, их кормят этим монозодиум глютанатом в течение там, месяца, и они обязательно жиреют. И потом с ними можно делать эксперименты. Вот. А то же самое люди. И Макдональдс, например, и Kentucky Fried Chicken, и Wendy's, и Subway, они все используют монозодиум глютанат. Вот один я набрала пример. Второй пример – это глютен. Это клейковина из пшеницы, вытащенная химическим способом, которая добавляется в виде порошка к громадному количеству продуктов в Америке. Он часто имеет название не глютен, а другое. Называется plant-based protein. Это называется белок на растительной основе. Такое название очень...
Нейтральный.
Да. Очень даже такой приятный, привлекательный у растительный белок. О, как хорошо. Он является очень хорошим загустителем, не имеет ни звука, ни запаха, ни вкуса, ничего. Белый. И, кроме того, великолепный консервант. Он настолько ядовитый, что даже плесень не заводится вот в этих продуктах. И во всех видах молока, йогурта, мороженого, шоколада, ветчина, сосиски, колбасы, сыр. Все содержит глютен. Он накапливается в организме, он не растворим ни в воде, ни в жиру. И он оседает на ворсинках в тонком кишечнике. И через 30 лет вот такого потребления, или раньше, у человека возникает болезнь неизлечимая, целиакия, которая очень мучительно протекает. У него масса всевозможных симптомов, вплоть до депрессии и повышенного давления. И человек приходит к врачу, ему ставят диагноз, говорит, все, теперь больше не ешьте хлеба. Но ему не говорят, что вам надо не есть ни йогурт, ни молоко, ни мороженое, ни сметану, ни сыр. Потому что тогда ему просто будет нечего есть. Это все, что продается в супермаркетах в американских, все содержит глютен. Включая шоколад, чипсы, все. А вот эти два продукта, эти две добавки, они охватывают все продукты. А я еще не сказала о том, что трансжиры там и канцерогенные всякие консерванты и так далее.
Да глютамат натрия у нас сыпят тоже уже большинство. Про чипсы я не говорю уже.
Да, но есть выбор. Можно пойти в такое место, где не сыпят. Можно пойти в ресторан русской еды, где его нет. Вареники его не кладут. Как было бы хорошо, если бы россияне осознавали это все и не пошли по вот этому американскому пути. Брали бы у американцев что-то хорошее, что у них тоже есть что-то, что можно, чему можно поучиться, а не брали бы плохое. А поучиться бы можно было отношению к жизни, когда явно, что жизнь не очень сладкая, а люди никогда не жалуются, а видят в ней что-то хорошее. Потому что люди сами, американцы, они же не виноваты, что с ними так поступают эти медицинские учреждения или там какие-то банковские учреждения. Люди-то, люди, они есть люди, люди везде люди. И поэтому жалко их. И они не осведомлены, они не знают о том. У них нет денег путешествовать, они не были нигде. Им не преподают в школах международную литературу и даже американскую литературу в достаточной степени не преподают. У них очень ограниченное обучение, особенно всему зарубежному. Поэтому они не знают даже вообще, чего они лишены. Но они очень добрые люди. Вот я знаю такие случаи, когда, например, у орла, орел попал в какую-то там потасовку, и у него отстрелили кончик клюва, или он его как-то камень на него упал. У него вот у орла отбили клюв. И вся деревня собралась, все поселение. И дантист пришел, и вот они все это вот, значит, осматривали, там, значит, плакали, сокрушались, и наконец они собрали деньги, и этому дантисту заплатили там, за материалы, и ему приделали искусственный клюв, такой протез. И он у них летает, этот орел, в поселении, сняли про него фильм, выложили, и он популярный, все смотрят. Они очень такие сентиментальные, у них есть доброта, они любят животных, они никогда не бросают камней там в кошек или в белок. То есть вот чему-то хорошему поучиться можно. А вот этой их системе управления государством и бизнесом лучше не надо учиться. Это тупиковый вариант, который, я уверена, когда-то рано или поздно он скажется.
Но вы вот говорите, что Америка начинает разваливаться. А в чем это видно?
Я вижу, что люди очень больные. Особенно, когда я езжу лекции читать в центральные штаты. Вот эти Небраска, Иллинойс, Охайо, центральные штаты, в центральных районах Америки. Я вижу, что люди очень грузные, очень много тучных детей. Дети носят очки. Я вижу, как они, лица у них несчастливые, в глазах у них печаль, тоска и какая-то безысходность. Когда я с ними разговариваю, они не знают, как быть, что делать. У них болезни, у них болит спина, болит голова, болят ноги, колени, суставы, животы болят, у них постоянная изжога, повышенное давление, и они не знают, что им делать. Кроме того, они не могут работать из-за того, что они плохо себя чувствуют. У них не хватает денег на жизнь, у них депрессия, они потеряли многие дома. Очень дорого начинает стоить все в магазинах. Еды экологически чистой нет. Еда такая, что ее страшно вообще давать. Очень многие матери не могут кормить детей грудью. Это продается искусственное детское питание, которое даже не стоит в холодильнике. То есть просто какой-то порошок, который разводят в воде, дают детям новорожденным. Ну вот эти дети вырастают, у них уже начинается... Я смотрела, например, содержание детского питания. В Америке такой закон, что вот чего больше, стоит в первой строчке, а все остальное меньше, меньше, меньше. Так вот, в первой строчке стоит сахар. Представляете себе, что если ребенок начинает с рождения получать сахар, то этот ребенок начинает уже сразу неправильно развиваться, и у него предрасположенность, значит, и к наркотикам, и к алкоголю, и к курению, ко всему. И это какая ждет судьба этого ребенка? И очень многие американские дети проходят через наркотики. И у них как бы отношение к этому такое, что ну ничего страшного, к 30 годам одумается. Когда придет время выходить замуж, жениться, заводить семью, тогда одумается. И действительно я вижу, что многие из них в 30 лет прекращают такой образ жизни, как-то начинают более сдержанно питаться, заводят семью, но многие и не могут этого сделать, не в состоянии, многие остаются, вот начинают, продолжают выпивать или наркотики принимать, и самые разнообразные вещи случаются, рождаются дети тоже опять еще более больные, и вот в первую очередь Америка развалится, потому что Америка очень больная. Больная, и даже министр здравоохранения Америки, главный врач Америки сказал в Белом доме на выступлении, что, леди и джентльмены, это первое поколение детей, которое будет жить меньше, чем их родители. Вот их жизнь будет короче.
Какое он имел поколение?
Он имел сегодняшних детей.
Которым сейчас?
Вот, которые сейчас, там, 10 лет. То есть это уже официально признанный факт, что здоровье нации американской под большой угрозой. Вот так она развалится. Второе, что очень много людей безработных и бездомных. В нашем маленьком городке, в котором 20 тысяч населения, я вижу возле магазинов все время бедные просят милостыню. Молодые и пожилые, и очень такие симпатичные люди, которые видно, что они интеллигентные люди, работали где-то, не знаю, там, учителями или кем они были. Я вижу, что с детьми там, или с собакой кто-то сидит. Не просто они просят деньги, иногда у них табличка «буду работать за еду». Это уже явно, что это не какая-то там мафия или на кого-то собирают. Это просто люди уже в безысходной ситуации. И я раза два предлагала работу таким людям, брала, они помогали мне там, благодарили, уходили. там, давала им какие-то деньги, они покупали себе еду и так далее. Вот я вижу, это происходит. Я вижу, что уныние начинается у людей, но даже если у них уныние, вот они как-то не сдаются, они не жалуются, они продолжают надеяться на что-то. Я думаю, что даже сами американцы не осознают, насколько вот американские люди не осознают, насколько они, вот у них сейчас ситуация тяжелая. Особенно это заметно, когда приезжаешь из-за рубежа, даже из Мексики, когда приезжаешь. В Мексике, я если вот в прошлом году была в Мексике, люди веселые, они всей семьей идут на природу, играют на гитарах, поют, там купаются или там просто обедают на траве. Когда выезжаешь в Америку, сразу у всех такие лица.
Нам же говорят, что в Америке все классно, все ходят, улыбаются.
Да, в Америке все друг другу улыбаются. В глазах у них тоска. Вот такой вот интересный феномен, что они улыбаются, а в глазах тоска.
То есть это просто маска?
Это такое обучение, воспитание, что нельзя жаловаться, что надо находить хорошее во всем.
Ну, отчасти это правильно. Причина еще, почему Америка разваливается, вы сказали, первое – здоровье, да, потом какие-то экономические причины, то есть нехватка денег, потеря работы, а еще есть какие-то?
Полная безграмотность. Безграмотность. Читать не умеют. Не читают. Но каждый четвертый по статистике читает по слогам.
Четвертый?
И в Англии тоже.
Да как-то много.
Да. Я думаю, что на самом деле больше.
А как же американское образование, которое университет там столько лет выше?
Для меня это загадка. Когда я вижу в международных рейтингах, что американские университеты первое место в мире занимают, для меня это загадка. А я так думаю, что, может быть, действительно два или три университета просто по другой схеме по какой-то работают. Но в реальности, поскольку я езжу, я была во всех 50 штатах, и встречаюсь с людьми, и много общаюсь, и у меня рассылка есть, которая идет к 30 тысячам человек, и своих детей я обучала сама. Мои дети почти не ходили в американскую школу. Во-первых, статистика утверждает, что каждый четвертый американский ребенок не умеет читать, читает по слогам. И в реальности я видела, что очень многие американцы, молодые, скажем, таким, которым 27 лет, 28 лет, они в жизни прочитали одну книжку. Ну, это, например, была «Остров сокровищ». Вот. Или там еще какая-то книжка. Один вот знакомый моей дочери, он сказал, что он в жизни прочитал одну книгу, это был «Маленький принц». Он ее один раз прочитал, и все, и больше никакой книги он в жизни не читал. Но можно сказать, что вот теперь молодежь у нас не читает, они теперь предпочитают аудиокниги слушать, но и аудиокниги не читают. И по какой-то причине от американских людей вообще укрыта литература. Очень многие американцы никогда не слышали, что есть Даниэль Дефо, что есть Джек Лондон, не знают. Джека Лондона не знают. Ярмарка тщеславия не считали. Американскую трагедию Драйзера не знают. Не знают. И когда я вот однажды, в прошлом году, я столкнулась с такой ситуацией, что я разговаривала с всеми людьми и спрашивала, а вы читали «Ярмарку тщеславия», а вы читали «Американскую трагедию»? И все говорили, а что это такое, никогда не слышали. Там ни Майн Рида, ни Фенимора Купера не слышали, вообще не знают таких имен. И я говорю, а что такое классика? Знаете, классика? А классика – это Шекспир. Все, Шекспир и там еще Фолкнер. Вот это классика. А больше классики они не знают. И тогда я решила провести эксперимент. И я всему своему списку из 30 тысяч человек, в основном это в Америке, ну, там есть тоже люди в Австралии.
Это список вашей рассылки.
Рассылки, да. Список моей рассылки. Я послала такой тест. Я говорю, если кто-то из вас отгадает все 5 книг, он получит от меня на $100 книг на ваш выбор с моего веб-сайта. И там я сама составила короткую аннотацию таких ярких книг. Марк Твен «Жизнь собаки», «Американская трагедия», «Саламина» Роквелла Кента, Джек Лондон «Белый клык», а у Генри «Вождь краснокожих». То есть аннотация была такая: два бандита, два негодяя украли мальчика из богатой семьи, рассчитывая на выкуп, а мальчик оказался таким бандитом, что в конце концов им пришлось заплатить, чтобы вернуть его назад, и еле-еле убежали.
То есть вывод, вы просто такие как бы загадки.
Да, параграф такой, да.
А нужно было отгадать?
А нужно было отгадать автора и название книги. Вот таких я сделала 5 параграфов и послала 30 тысячам человек. Сколько, вы думаете, людей у меня отгадало это? Ни одного.
Да.
Ни одного. Причем я получила массу отзывов от американцев, от работников библиотек, от людей, которые работают профессорами английского языка, которые сказали мне, что они очень сильно разочарованы, им очень стыдно, и они вообще потрясены тем, что они сами не смогли эти 5 книг отгадать. Иногда они отгадывали какую-то одну книгу, потому что они смотрели фильм голливудский. Вот. И я сказала условие, что в Гугле не искать. И я так составила, что не очень-то в Гугле поищешь. Без имен, просто отдельные такие слова. Вот. И поэтому никто не отгадал, ни один человек. Правда, я получила несколько отрицательных отзывов от американцев, которые: как вы смеете говорить нам, что мы не образованные, а кто вы такие? Вот у вас даже туалетной бумаги в магазине нет. Вот. Ну, может быть, эта критика тоже в чем-то права, но я просто констатирую факт, что по какой-то причине американские люди не проходят свою собственную литературу в своих школах, учебных заведениях. И причем я даже пошла на этот самый большой в мире магазин онлайн, это Amazon, и пыталась там поискать книги, американскую классику, и там с трудом я могла найти какие-то очень старые секонд-хенд книги, издавались давно, бумажные, да, просто их почти что нет. Многих нет, но какие-то есть, но их не то, что вот мне нравится, что когда в российский магазин книжный приходишь, буквоед в Питере, и там разложена вся наша классика. Там, пожалуйста, тебе и Пушкин, и Лермонтов, все там есть. Там Тургенев, Достоевский, Толстой, кого ты хочешь, там Тютчев. А в Америке этого нет. Вот по какой-то причине, вот почему это сделано? Я думаю, что это было сделано как-то сознательно, намеренно или... Как это могло? Ну, случайно это не могло такое получиться, что такой вакуум полный. И поэтому я сейчас работаю над книгой, которая называется «Как бестселлер убил классику». Один из моих предположений – это что с помощью системы бестселлеров обесценилась классика, потому что, согласно словарю, классика – это то, что написано лучшими людьми, это духовная литература, живет в веках. А что такое бестселлер? Это то, что быстрее покупается. Это обычно такое развлекательное. Это или детектив, или стрелялка, или про зомби, или что-то ужастик, которое вообще не является очень такой полезной духовной литературой.
Не, ну вы просто очень какие-то вещи такие говорите, про которые даже нельзя подумать. Предположить такое не мог.
Да. А что касается всего остального искусства, например... Очень многие американцы думают, что самые лучшие фильмы в мире – это голливудские фильмы, и им на самом деле нравится все, что делает Голливуд. Я встречала людей, которым нравится все, фильмы вообще третьего уровня, там, четвертого сорта, и которые никогда не смотрели, или, может, один раз в жизни смотрели фильмы переводные, потому что они не любят субтитрами читать фильмы. И фильмы иностранные, только самые-самые лучшие, которые получили несколько премий, можно только в одном получить месте, где арендуют фильмы, это блокбастер. Вот, и там можно очень ограниченное количество получить французских, итальянских, русских фильмов. И их обычно там одна копия, потому что их очень редко люди берут. А в основном пропагандируется вот этот Голливуд. Что касается детских книг, это вот ситуация очень тяжелая. Я знаю, например, что в России еще есть государственные субсидии для детских книг, чтобы сказки Пушкина издавались, чтобы народные сказки издавались. Для этого получаются еще государственные дотации. В Америке система совершенно другая. Детские книжки состоят из мультики Голливуда, их спонсорами, их продажи этих книжек, в которых картинки из Голливуда, мультиков, сами изготовители фильма, потому что это помогает им зарабатывать больше денег. То есть это одна часть, одна категория детских книг, это сказки из мультфильмов. Вот. Значит, рисованных книг, таких, которые рисуют художники, практически нет, или они очень так примитивно сделаны, потому что на это ни у кого нет денег, это невыгодно. Я сама в этом году, в 2012-м, издала лично из своего кармана 5 книг на английском языке для детей. сама оплатила художникам, сама оплатила там за все, за издание, за печать, и знаю, что это очень невыгодно, потому что книга цветная, печать обходится дорого, а продавать ее надо в два раза дешевле, чем взрослую, потому что детская книга стоит там $7, а взрослая стоит 15, а взрослую напечатать стоит $1.50, а детскую напечатать стоит 3.50.
И поэтому, взрослая черно-белая, да?
Да, и получается невыгодно, и я их напечатала, и они не очень хорошо продаются, и мне невыгодно. Я ощутила на себе, что это какая-то система, которая не поддерживает тех, кто хочет именно детям хорошо сделать.
Подождите, а почему? Какие-то ограничения на цену книг, что ли? Разве не вы сами устанавливаете?
Так никто не будет покупать ее за $15, потому что если книги из Голливуда продаются по $3, как, кто будет покупать мою за 15? А у меня там заложена такая оздоровительная идея для детей. Я столкнулась с тем, что нету поддержки вот такому хорошему, настоящему, а такому, которое развлекательное, пожалуйста, там найдутся спонсоры. Мне даже подходили и говорили, что если вот вы возьмете популярный напиток, не буду называть его имя, коричневого цвета, и если у вас будет главный герой с ним 3 раза в книжке появляться, мы заплатим за весь тираж и поможем вам ее распространить. А если нет, то извините. То есть я могу найти спонсора. Да, может, мне надо и главного героя с сигаретой изобразить с определенной марки, чтобы мне оплатили. Или там возле определенного кинотеатра или определенного ресторана, чтобы найти спонсора. Но я не хочу этого. А по-другому никак не получается. Я не знаю, как-то я буду людям объяснять, как это важно детям с детства прививать интерес к здоровью. Потому что ребенок формируется до 6 лет. Его отношение к жизни, вообще как он собирается в жизнь, его подсознание формируется к 6 годам. Это именно почему столько много детской рекламы. Реклама, которая рассказывает, какие надо йогурты пить, и какие вкусные и полезные там есть чипсы всякие, и там утренние кашки. Да, да. И дети этим бомбардируются постоянно. Есть какая-то статистика, по-моему, 12 часов в неделю дети выслушивают этих всяких вот этих соблазнительных реклам. Вот. И я хочу, чтобы что-то противостояло. И у меня книжки, в которых, например, для малышей, для 2-3-летних, у меня такая книга, где на каждой странице там вот бегемотик любит зеленые растения, и корова любит есть траву, и даже тигры едят траву, и даже насекомые, и птички, и все. И последняя страница, и я люблю зеленое, и мальчик с зеленым каким-то соком или с коктейлем. То есть такие добрые книжки, которые детям приятно, они очень красиво сделаны, настоящими художниками и так далее. И сказки такие, которые ребенку дают понятие, что он может сам заботиться о своем здоровье и так далее. В Америке есть такое малоизвестное явление, которое называется трафикинг. Дело в том, что когда американцы сломали все свои железные дороги, и их купил Форд за $1 миллиард, если я не ошибаюсь, все железные дороги, он их сломал и переплавил. И сказал, у нас будут все ездить на так называемых на траках, это фуры, по-английски трак. И проложили великолепные шоссе, качественные, поперек Америки, вдоль и поперек. И все теперь возят не на железной дороге, а на этих траках, на фурах.
Железных дорог в Америке?
В Америке железных дорог почти нет. Ну, их практически не осталось. Есть коротенькие такие веточки, и они стоят дороже, на них поехать стоит дороже, чем на самолете. Люди на них просто как бы катаются для обозревания там природы. И в последние годы развилось такое явление, называется трафикинг. Это когда некоторые личности, некоторые организации, не очень легальные, крадут девочек лет 12, 13, 14, несовершеннолетних, подсаживают их на наркотики. И потом под страхом избиения и недавания наркотиков, они их посылают в такие стоянки, где вот эти траки, они по закону они не имеют права ехать ночью, они обязательно должны 8 часов отдыхать. Вот такие стоянки, где 200-300 траков, эти машины, там у них свои рестораны специальные ночные, они там спят, у них включены эти рефрижераторы, они все там спят. И туда этих девочек посылают, и они идут от одной машины к другому и себя предлагают. А водители не знают о том, что эти девочки наняты. Они думают, что девочка сама нуждается и пошла на такую крайнюю меру. Их используют. И таких девочек... Есть фильмы в американском интернете, выложенные людьми, активистами, которые борются с этим явлением. Примерно 100 тысяч таких девочек, которые рабынями являются вот сейчас в Америке. Они без вести пропали, А где-то они вот занимаются вот таким. Такое явление.
Ну, а что, их найти не могут? Если без вести пропал, вывешиваются же какие-то данные. А если она ходит по остановке, где водители, ее же кто-то видит.
Она ее возят совершенно в другое место, в другой штат, и ее никак не находят. Потом у нее меняется очень сильно внешний вид, она боится, запуганная. Те девочки, которые сумели как-то убежать и потеряться, и затеряться, и дали согласились дать интервью, эти интервью выложены в интернете. Для того, чтобы эти водители этих машин, чтобы они знали, что это вот такое явление, чтобы они как-то с этим тоже боролись. Но однако же оно процветает, это бизнес. Вот в такой свободной стране Америки такое тоже есть.
Слушайте, а вот вы сказали, что многие потеряли свои дома. Куда они делись?
Куда делись люди?
Да.
Я видела во Флориде, штат Флорида, и в Техасе целые поселения палаточные. Когда люди теряют дом, они пытаются уйти в апартаменты, в маленькую какую-то, маленький апартамент. Например, у них был трехкомнатный, трехбедрумный дом. Они переходят в однобедрумный апартамент. Но есть лимит. Например, если семья из четырех человек, им никто не сдаст однобедрумный апартамент. Они должны тогда двух-трех снимать тоже. Но они могут поменьше, подешевле, похуже. Но бывает, что им не удается, тогда они переселяются в палаточный городок и живут в палатках, пока они не найдут какую-то там работу себе или что. Я видела большие палаточные. Есть город Юма в пустыне на юге. Там громадные такие кемпинги, бесплатные кемпинги. В бесплатном кемпинге по закону можно жить 14 дней. Потом ты должен двигаться в другой. Но бесплатных кемпингов много. И вот люди с одного в другой, и как-то вот там не живут.
А где угодно палатку нельзя поставить?
В принципе, где угодно, ну как где угодно, на посередине Нью-Йорка, наверное, нельзя.
Не, ну я имею в виду там в поле где-то.
Поле.
Там.
Ну это если поле ничье, то можно. Но если это вообще ничье, то это, наверное, скорее всего, очень далеко от источников еды, и это нереально. А кемпинги, они возле дорог, поэтому там можно и деньги просить, или можно до магазинов каких-то добраться. На свалку. В Америке есть такое явление, которое называется дамстердайвинг. Дамстердайвинг – это когда люди питаются из помоек. Дело в том, что в Америке нельзя просроченную еду продавать, ее нужно выбрасывать. И выбрасывается очень много хорошей еды. То есть как хорошая? Ну, та, которая еще вполне съедобна, она в упаковках.
Все. Просто срок годности кончится.
Да, срок годности. И то есть люди достают эту всю еду. Магазины с этим борются, они сейчас такие компакторы установили, когда это выбрасывается в компактор, где оно все прессуется, и это нельзя сделать. Но во многих местах еще есть, и это имеет такое название дамстердайвинг, когда люди питаются с таких помоек. И вот в палаточных городках тоже из этого питаются. Эти помойки довольно-таки чистые, они пахнут хорошо. Но все равно это помойка, мусорка.
Недавно я слышал такое, что в Америке сейчас начинается повальная чипизация, и люди приходят, у них что-то заболело, они приходят там, к врачу в больницу, им говорят, что слушай, а мы тебе, вот, если ты хочешь, чтобы мы тебе оказали медицинскую помощь, мы тебе вставим чип. Без этого не окажем. И заставляют их вставлять вот эти вот чипы. Такое есть на самом деле?
Я не слышала, чтобы люди приходили к врачу, вставляли, но разговоры о том, что будет чипизация, ведутся постоянно. О том, что вот оно будет, очень много таких разговоров. Поскольку это, так сказать, из этих теорий заговоров, я не могу, вот у меня нет достоверного источника. Я надеюсь, что этого не случится, потому что если будет чипизация, я лично просто сбегу. Я слышала от людей и читала на интернете, что стали добавлять чипы в лекарства, как будто бы для того, чтобы мог врач контролировать, принимает ли человек лекарства. И когда больной приходит на следующий осмотр, медосмотр, врач говорит, а вот вы тогда не выпили лекарства. Говорит, откуда вы знаете? А у меня поступает сигнал каждый раз, когда вы лекарства принимаете. Как только в желудочный сок попадает, чип дает какой-то звоночек там, когда вы пропустили. Вот я про это слышала.
В бутылочку добавляют, и человек
не в бутылочку, убивает, не в бутылочку, а в таблетку. В каждую таблетку какой-то микроскопический чип. Вот это я слышала такое. То есть, и как это вообще возможно без нашего разрешения взять и нам, без нашего согласия такое делать? Ну, хорошо, что я никаких лекарств не принимаю.
Ну, а вот один американец, с которым я беседовал, он сказал, что в Америке сейчас полицейское государство фактически. И, как ты говоришь, каких-то прав, свобод остается все меньше и меньше. Действительно так?
Я думаю, что это действительно так. Это настолько так, что я даже боюсь об этом говорить. Но я бы очень хотела, чтобы российские граждане были осознающими и не стремились идти по американскому пути. Помните книжку «Пиноккио», где все хотели попасть в страну дураков, а в результате становились ослами? В «Пиноккио» очень хорошо описан этот момент, гениальный. Вот есть детские сказки, такие гениальные, как «Гадкий утенок», есть сказка «Золотой рыбки», а «Рыбаки и рыбки», а есть вот это про страну дураков.
То есть это про Америку получается.
Вот, да, я не хочу сказать, что в Америке живут дураки, но вот страна, которая описана, внешне все так очень шикарно, развлечения, прекрасно, а потом смотришь на людей и жалко их, жалко. Они даже сами не понимают свободы на счастье. Вот, а в Америке я вижу, что это присутствует. Это очень, очень жалко.
Ну, Америка страна свободы. Так это объявляется.
И Россия тоже была, это Советский Союз был свободный тоже.
Давайте вот сравним жизнь в Советском Союзе, да, и жизнь в Америке. Вот где действительно свобод больше?
Когда я приехала в Америку, то свобод было там больше. По крайней мере, такое было ощущение. Я могла сделать очень много вещей, которые я не могла сделать в Советском Союзе. Я могла, например, пойти в чем угодно на улицу, и никто бы мне не сказал, что так нельзя ходить. А тут бы в Советском Союзе меня бы обсуждали там... Просто проходу бы не давали, уж не говорю про бабушек на скамеечке. А там, в России, в Америке можно жениться женщине на женщине, мужчине на мужчине.
А это уже не свобода, это уже извращение.
Да, да, но это можно. А можно было пойти открыть бизнес, сказать, я хочу заработать много денег. Что там еще можно было делать такого? Ну, можно было с каким-то лозунгом стоять где-нибудь посреди улицы. И вот когда я приехала в Америку, такое обслуживание было хорошее, что нигде не было, это 90-й год, не было нигде очереди. Если я прихожу в банк, то все кидались мне помогать. Прихожу на почту, сразу же, мне не разрешали, чтобы я стояла в очереди, меня обслуживали. И это была такая резкая разница после того, как я приехала из 90-го года из России, где я в очереди по 2 часа иногда стояла, и там продавщица говорит, вас много, я одна. А сейчас, например, не хватает денег, видимо, в государстве, и закрыли библиотеку у нас. Библиотека, которая такая красивая, старинная, работала каждый день, теперь работает только по субботам, только с 12 до 3, 3 часа в неделю. Это на всех, и на детей, и на студентов, и на всех. Из 4 школ закрыли 3 начальных, и стали дети учиться в школе, стали не каждый день. То есть очень часто у них появляется какой-то там учительский день, конференц-день, когда у меня 2 внуков, и очень часто они звонят, говорят, ты не можешь посидеть с детьми, потому что у них опять школа закрытая. То есть экономят на этом. На почте было 4 клерка. 3 окна закрыли, 3 клерков сократили, остался 1 клерк. И теперь на почте в нашем городе очередь стоит на улицу Хвост. Конечно, никаких стульев нет, люди стоят с тяжелыми посылками. И говорят этому работнику, а он с кем-то переговаривает, говорит, что вы разговариваете, вы видите, мы стоим. А он им отвечает, вас много, я один. И мне так это напоминает Советский Союз. То есть вот наступают такие времена, когда становится хуже обслуживание. Я слышу уже разговоры о том, что там кого-то арестовали. Арестовали значит, человека за то, что он собирал дождевую воду у себя. Но, правда, он собирал ее очень много, он набрал целый бассейн. Но ему сказали, эта вода принадлежит государству, ты не можешь воду собирать у себя на участке. И его забрали в тюрьму, и ему очень долго не предъявляли обвинения, ему не давали позвонить, ему не сказали о его правах. Я думаю, ну, это все как раз так, как было у нас вот в Советском Союзе. Смотрю, что там...
В Советском Союзе за это бы не посадили.
Вот. То есть начинают вещи меняться. Я вижу, что ничего не бывает вечного, ничего не бывает постоянного. И я вижу, что вещи точно совершенно меняются. Еще одного мужчину посадили за то, что он развозил молоко не кипяченое, не пастеризованное. Он даже его не доил, он даже не содержал корову, он просто его развозил. Это против, направлено против тех, кто имеет своих коров и свое молоко сырое кому-то продает. Это запрещено по закону. И он развозил, его посадили в тюрьму. И это об этом имеется сайт, который я могу дать, где это можно посмотреть, это интервью с этим человеком. Ему 60 лет, его держали 30 дней, ему не давали обвинения тоже. Он попросил есть, ему сказали, вон, хочу пить, вон из крана наберешь воды. А есть ему не давали там двое суток и так далее. Это уже очень напоминает вообще, вот как было когда-то у нас. Поэтому...
Я вот про такие случаи у нас даже и не знаю. Да, вот, да, когда да. Вот так вот ни за что, ну не то, что ни за что, да, но...
Да. Я не хотела бы очень сильно вот в это уходить, потому что боюсь. Mm-hmm. Поэтому вот сколько сказала, такие небольшие наметки. Это для того, чтобы не очень сильно туда рвались.
Да, вы много интересного рассказали. Так, получается, что Советский Союз был свободнее, чем Америка сейчас.
Я бы не сказала, что Советский Союз был свободнее, но было очень похоже. Похоже было. Наступают такие моменты, встречаются, которые начинают быть очень похожими. Я вижу, что я могу сопоставить, что становится похоже.
Ну, за дождевую воду не посадят.
Да, есть такие вещи, за которые, да. Ну, например, я считаю, что если у человека есть своя корова, и он имеет право решить, варить ему молоко или не варить. И если кто-то из его знакомых или родственников хочет это молоко попить, ну как это так? Он обязан его сначала пастеризовать, а потом его отдать. И тем более, например, я убеждена, что свежее молоко полезнее.
И
вкуснее, да, если уж на то пошло, а вареное просто вообще вредное. Вот мне кажется абсурдным такой закон, и я, например, была потрясена, когда я смотрела документальные кадры, съемки, что этого мужчину посадили просто за то, что он его попросили доставить, его взяли, и как грубо с ним обращались. То есть меня это удивило.
Почему народ как-то этим не очень возмущается, если за... Там 20-15 лет произошла такая перемена в жизни страны, да? Это же явно, что очередей не было, потом раз, и очереди огромные. Ну, наверняка будут недовольны.
Во-первых, это случается постепенно. И люди постепенно к этому привыкают. А во-вторых, они говорят между собой, ну что они могут сделать? Вот реально, что они могут сделать? Вот сейчас выборы, два президента, и я слышу разговоры, что людям не нравится ни один, ни второй. И что делать? А третий говорит, а они оба марионетки, а куда идти? В какое государственное, глобальное правительство? Куда идти? А что делать? А надо идти на работу, надо там все, дела же надо делать, некогда. А как-то это все будет раскручиваться дальше, и что-то произойдет. Во-вторых, все вооружаются, свободно продают оружие, и у людей пистолеты. Мне говорит сын, ты знаешь, у моих друзей уже у всех по два пистолета.
Боевых.
Ну да, с патронами, да, огнестрельные пистолеты. Тоже это как-то странно, что вообще все кругом с оружием. Молодые парни, ну мало ли там, что они там выпьют или наркотиков каких-то примут, а у них пистолеты.
И это как бы все по закону.
Это по закону, да, и я могу пойти купить.
В связи того, что вы сказали о применении психотропных веществ, и о неуравновешенности после этого, иметь еще под рукой огнестрельное оружие, это чревато. На нынешний момент вы сравниваете, можете сравнить США и Россию, да, так как вы здесь, в общем, тоже бываете достаточно часто.
Я приезжаю в Россию 3 раза в год сейчас, и я вижу каждый раз, даже если 3 месяца нет, я возвращаюсь, я вижу, что какие-то улучшения происходят. Я вижу, что дороги становятся чище, шире, красивее, наряднее.
Может, вы просто про Москву говорите?
Я говорю, нет, я бывала уже в раз, я была в Алтайском крае, я была, плавала на теплоходе на Соловецкие острова, я ездила по Украине даже. Но в Украине, конечно, там дороги оставляют желать лучшего в основном. Просто разговариваю с людьми очень часто, всегда разговариваю со всеми, кто меня возит, таксистами, всегда спрашиваю, а какая у вас семья, кто ваша жена, там, а сколько детей у вас, там, где они учатся, все спрашиваю. И вижу, что вот молодое поколение российское, такие очень деловые, я не могу сказать, что это плохие там люди или какие-то там, часто говорят, вот молодежь сегодня там такая, мне нравится наша российская молодежь. И я понимаю, что у них интересы немного другие сейчас, у них бизнес, у них там аудиотехника вся эта цифровая и так далее, некогда читать книги, но они все равно очень живо интересуются, они смотрят фильмы, они какие-то слушают интересные аудиокниги, они в курсе событий, и я вижу, что у них есть интерес к жизни, они живут полноценной жизнью. Они не вот не какие-то мертвые, как в каком-то непонятном замкнутом круге. Бывала я и в очень бедных квартирах, где такой еще ремонт был построен, какие-то там, не знаю, 60-70-е годы, когда и запах в квартире такой плесенью пахнет. То сильнее всего отличает, пожалуй, вот русских людей, это способность к общению доверительному. Вот с русским человеком можно разговориться, и как, до такой степени разговаривать, что полностью исчезает барьер, что уже начинаешь доверять, уже готов ему доверить все, и понимаешь, что он тоже готов тебе доверить все, вплоть до секретов, денег, кодов, там, что угодно. Вот, пожалуй, вот с американцем так никогда не разговариваешься. У них все равно есть вот барьер, дальше которого они не пойдут никогда. Даже те, которых я люблю и давно с ними уже по 10 лет их знаю, по 15, все равно у них есть это, ради дальше которого не пойдут. И еще у них не принято грузить других своими проблемами. И вот это еще часть, почему они, я не знаю, это хорошо или плохо, но они никогда, есть вещи, которые никогда не скажут. Может только догадываться, как у них там. Вот. А у русских это есть. И почему-то мне это нравится, мне этого не хватает. Может быть, потому что я сама русская, я не знаю. Но вот это мне нравится. А так все остальное. Мне кажется, русские люди более образованные. Знаете, когда я живу в Америке, я ловлюсь на том, что я как-то начинаю говорить, делая скидку на то, что люди вот этого не знают, этого не знают. Я то есть начинаю говорить в чем-то, я просто пропускаю или обобщаю, или вообще не затрагиваю некоторые моменты, скажем, с художественной литературой, с какими-то фильмами, с театрами. Вот, а в России мне так приятно, что вдруг начинают люди говорить цитаты, говорить, а вдруг какие-то там четверостишие. Мне это очень приятно, потому что в Америке этого я не получаю, такого нет. То есть какое-то более культурное общение.
Ну, тут на лекции как-то преподаватель объяснял, говорил и говорил, а потом сказал, а народ, что делает народ? Вспомните Пушкина, 30 человек в классе, никто не сказал. Помните, из Бориса Годунова? Народ безмолвствует. Он добивался полминуты, их тряс. Никто не сказал.
Ну, кто-то вот именно это не узнал, а другой что-то знает. Ну, может быть, в чем-то меньше сейчас. Ну, вот я для этого и делаю это интервью, для того, чтобы вы, дорогие слушатели, помнили, что для того, чтобы была культура, ее надо поддерживать. Развивайте, жить и все.
Вся штука в том, что нам навязывается американский образ жизни. Вот он как начал с 90-х годов навязываться.
Как это понять, навязывается кем? Нами самими?
Нет, он навязывается средствами массовой информации, массовой культуры. То есть, ну вот вы же выходите, вы же видите там плакаты какие-то, еще что-то, магазины, реклама.
Да, вот в магазине очень печально. В детском мире я спрашиваю, какие есть чисто русские игрушки? Говорят, нет никаких уже давно.
А детский мир, он давно западный магазин, там русские уже давно не торгуют.
Так жалко, это просто настолько жалко.
Это центральный.
Да, да вообще, несколько я ходила в разных городах, это так печально, и я надеюсь, что не уйдут русские конфеты.
Ну, конфеты пока есть.
Да, да, что я смотрю, что вот наши красные шапочки и там эти мишки, чтобы они не превратились в сникерсы. И вообще, это только... Да, но это вот просто как такой маленький-маленький пример. Я уже там не говорю про Третьяковскую галерею, все, но просто надо знать, что это у нас есть, но мы его можем потерять.
А вот это мало кого заботит, понимаете, в чем все дело? Вот вы жили в Советском Союзе, вы помните это время, я жил там, другие люди жили, а вот те, которые сейчас помоложе, дети, да даже мой детеныш, да, он же не жил, он то время не помнит, он помнит вот это время. А сейчас у нас, даже если вспомните Советский Союз, какие были ценности? Объявляемые ценности. Государственные, скажем, общечеловеческие, да, поддержка ближнего. Ты должен работать на благо всей страны, правильно, да. Сначала думай об общем, а потом думай о себе, вот пионерские торжества, да. А сейчас у нас как западный капитализм, то есть у нас сейчас ценные деньги, все остальное тоже вот ниже. То есть первое деньги. Бизнес, деньги. Я зарабатываю деньги, я хороший.
Вы знаете, это вообще-то не важно, какой именно прививает средства массовой информации способ, что главное помогать друг другу или помогать деньги. Главное, чтобы был доступ к настоящему, классическому искусству, потому что каждый классик – это очень умный, необыкновенный человек, это лидер, это духовный лидер человечества. И когда вы читаете книгу, написанную Достоевским, это практически вам личное письмо от самого Достоевского или личное письмо от самого Толстого. И его можно читать. И когда вы его читаете, у вас в душе пробуждается все самое светлое. Вы начинаете видеть, что я прекрасный, я человек, я добрый. Нет ничего, что мне не подвластно. Никто не может запретить мне думать, что я хочу, и чувствовать, что я хочу. И это оставит человека сильным. Вот очень важно сохранить литературу, доступ к литературе, и понимать, что это путь к свободе. Путь к свободе мысли, путь к свободе чувств. Если это убрать, отсечь, человек становится просто как оболваненный, и им можно руководить. Нельзя забрать у человека связь с самыми лучшими людьми, мыслителями планеты. Нельзя. Пусть плакаты говорят все, что угодно. Если человек ощущает себя могущественным, то он и есть могущественный.
Ну, я скажу, таких единиц.
Но вот поэтому и нужно с ними держать связь. Потому что их единицы. Вот это именно становится классикой. А все остальное, вот там Микки Маус и так далее, это ж не классика.
Это ширпотреб. Причем даже не русский.
Конъюнктура, да, она такая во всем мире есть, была и будет. Но для того, чтобы дети могли ощущать это, им нужно иметь какой-то, чтобы какой-то любовный доступ вот был к литературе. И у нас такой прекрасный театр в России. Близко такого театра нет в Америке. Ну, в таких в обычных штатах, в Нью-Йорке, конечно, есть на Бродвее. Такой замечательный театр. Я водила своих детей на спектакль с Инной Чуриковой. Они ушли потрясенные совершенно. Сергей сказал, я никогда не знал, что бывает такой театр вообще в жизни.
Ну, это да, но это опять-таки Москва. Дальше там такого нету.
Да, но есть фильмы с Чуриковой и все такое. Все равно, ну а что делать? Вот это все-таки вот духовная культура, это путь к сердцу человека, к пониманию вообще, а для чего мы живем. У каждого из нас есть одна жизнь. Одна. И ценность человеческой жизни измеряется чем? Не количеством крови в нашем организме там, и не сколько у нас пальцев на руках. Ценность измеряется тем, насколько мы следуем своей мечте. Если человек следует своей мечте, это человек и жизнь бесценная. А если он просто как робот, она это жизнь.
Какая у человека мечта тогда? Вопрос. Одна мечта, у другого мечта купить себе просто машину.
Это не мечта. Все, это не мечта. Это мы думаем, что мы хотим машину, мы думаем, что мы хотим квартиру, там, здоровую семью, какую-то карьеру, работу. Мы думаем, что это, но это не то, что мы хотим на самом деле. Это как раз приходит от сформированности средствами массовой информации, рекламой, там, банками и так далее.
То есть это общественный штамп такой. Это штамп. Ты должен иметь вот это.
Да. А на самом деле, что мы хотим, у каждого есть. Но люди думают, что может это глупость, или может это неинтересно другим. Но на самом деле, я вот людей, когда на ретрит ко мне люди приезжают на неделю, я себе доставляю такую радость, я сажаю их в класс и говорю, сейчас возьмите листочек бумаги, и сидите, думайте и напишите, а что вы на самом деле хотите. Занимает часа 4 у человека. Вот думать, и наконец-то напишет. Вдруг он дрожащей рукой, он поймет и напишет, что он на самом деле хочет. И я говорю, а теперь скажите, а что мешает вам, что нужно сделать для того, чтобы это свершилось. И тогда ваша жизнь прожита не напрасно, и вы делаете наибольшее со своей жизнью. И человек начинает понимать, что ради этого стоит изменить место жительства, если это нужно, уехать в другой город или в село, или вообще уйти от партнера, или встретиться с партнером, или с работы с какой-то высокооплачиваемой уйти, или там еще что-то сделать. Но это стоит того, потому что жизнь одна, и ее только так стоит жить, как вот ты хочешь в душе. И один из путей к этому вот через литературу, через понимание. И вообще, чем больше людей будут жить вот так, тем сильнее будет нация, более независимой. Но это же нужно до этого понять, дойти до этого. Это вот то, что такое есть человек. А если все люди оболванены и отрезаны от всего, то они просто живут как зомби, и все. Да еще их антидепрессантами напихали.
Очень хорошо вы так сказали. Тогда последний вопрос. Стоит ли сейчас уезжать в США на жительство?
Ну, на жительство, я не знаю, стоит поехать посмотреть с возвратом. Это, конечно, полезно.
А вот так вот, чтобы туда жить, работать?
Ну, это, знаете, это каждого личный вопрос. Может, если кто-то действительно думает, что ему нужно там просто по хорошей дороге ездить, и в Макдональдсе питаться, может быть, тот человек и должен поехать, а каждого свой путь. Я не могу никому говорить, что им делать. Каждого свой путь. Я бы с удовольствием уехала в Россию, но у меня там уже внуки, невестка со всеми своими папами, мамами, сестрами, и не знаю, как я буду туда-сюда ездить, и где я в конце концов окажусь. Вот, я в декабре в Сибирь хочу поехать посмотреть, эко-поселение интересует меня. Хочется везде ездить. Обязательно нужно путешествовать. Вот что точно нужно делать, это путешествовать.
На это деньги нужны.
Ну, значит, нужно, если нужны деньги, значит, нужно сделать проект, как можно деньги заработать. Вот, если мне нужно, например, что-то купить, я просто беру вечернюю работу где-то, настаю, просто беру и делаю тупо какое-то еще дело, и зарабатываю эти деньги. И делаю это хорошо, чтобы меня еще позвали.
С вами это другой случай, как вы умудряетесь там работу в Америке находить, где ее нет, как вы говорите. Но как бы вам немножко проще, потому что вы достаточно известный человек, да, и ваши книжки продаются, и там и на семинары к вам придут, и еще чего-то. А вот обычным людям-то им же.
А вы знаете, есть такой очень интересный парадокс. Нет работы, но хорошего работника найти очень трудно, почти невозможно. И вам это скажет любой работодатель. Вот такой парадокс. И он во всем мире. Он всемирный парадокс. Я в Америке не могу себе найти хороших работников. И все делаю одна. У всех безработица, а я не могу себе никого найти. Все делаю одна.
Ну, это связано с чем? Что они просто не справляются? Или?
Ну, потому что люди не в состоянии так сознательно подойти. И вообще, моя работа – это не их путь. У каждого свой путь. Найти такого, который действительно сможет и поймет, и возьмет хотя бы на время, хотя бы на год, будет делать мое как свое, это редкость. И это редкость в любой стране. Такая этика труда.
Ну, ты говоришь, работа – это для заработка, это для денег. Да. Человек приходит деньги получать. Для него первое – получить деньги, а работа – это уже…
Ну, если хорошо работать, тогда легче работу найти. Ну, я могу… Вот, несмотря на то, что работы нет, я знаю, что если мне надо будет, даже они не будут знать, что я писатель с мировым именем. Я просто пойду и найду себе работу. Я найду. Я знаю, что я найду. Я приду и буду так работать, что они не смогут от меня отказаться. Они скажут, а ты можешь это? Я скажу, если не умею, научусь.
Хороший подход к жизни и к работе. У многих не так.
Да я в жизни теряла все, по крайней мере, 3 раза. Вот все. Оставалась с пустыми руками. Теряла все нажитое. Все. Мебель, вещи, книги, все теряла. И потом опять с нуля начинала. 3 раза, по крайней мере, может быть, больше.
Ну, тогда понятно, почему у вас так.
Поэтому это не страшно. Я понимаю, что в России, как в стране, есть потенциал сейчас остаться независимой страной. И это зависит от людей, от самих. Насколько много людей понимают себя как человека, как могучую единицу такую. И поэтому я желаю, дорогие друзья, чтобы вы задумались о том, что вы есть, и какая ваша жизнь, какая ваша цель, и чтобы мы были все человеками вот такими.